нас итоговая проповедь. Мы подводим итоги за этот год. Господь чудесным образом начал в городе Королеве церковь, потому что это выглядело невозможным, когда больше года назад пастор Иван Федоров сказал, что он хочет начинать работу в городе Королеве. Для меня это было что-то сверхъестественное. Я увидел видение, как будто я еду по трассе и проезжаю мимо заправки, старая ржавая заправка, и там фонарики такие, из фонариков слово «Королев» вспыхнуло. На одно мгновение, на долю секунды. Но я понял, что это он сказал не просто для кого-то, это Бог сказал для меня лично. И мы начали здесь, у Галины Владимировны, она знает, молитвенные служения – это основа, это база. И в ноябре прошлого года я был представлен как лидер служения в Королеве, еще не пастор, но уже мы начали какую-то работу, начали молиться, хотя бы молиться за этот город, за движение. Мы даже не представляли, во что это выльется все, потому что лично для меня это был шаг в пустоту, шаг в неизвестность, крайне трудный. Такие шаги человек предпринимает, может быть, один-два раза в жизни, когда он радикально изменяет свою жизнь, радикально изменяет ход и направление всей своей жизни. Потому что я шел немножко не туда, не так, как Бог хотел. Но он просто сказал, иди вот, шагни в эту пустоту, в эту неизвестность. И это потребовало усилий, это потребовало решения. Решение было принято, слава Богу, за его благодать, за то, что он помог. И мы начали молиться, мы начали лидерские служения в Центральной Церкви. У нас сегодня такой разговор, итог. Я хочу поближе к вам быть. И мы начали это. И были сомнения, были голоса, что мы уже пробовали это однажды, в 2010 году. Кто был, поднимите руки тогда в церкви. Были люди и потерпели, скажем так, фиаско, когда просто это все прекратилось, на корню заглохло, хотя и аппаратура была, да, и служители были, и пастор был, и все было, слава Богу, но не было понимания, для чего все это, зачем вообще все это, когда у нас центральная церковь. Люди приходили в субботу сюда, это собирались в библейской лиге, да, где магазин, да, библейской лиги, и там собираются другие церкви. И мы там собирались по субботам, а потом благополучно в воскресенье ехали и принимали духовную пищу еще в Центральной Церкви. Но Бог хотел именно в Королеве. Он тогда хотел, но мы не захотели. Теперь мы захотели, и Он захотел. И несмотря на то, что было вот это вот ощущение, что мы можем опять потерпеть какое-то поражение, какое-то давление духовное, мы все равно это начали. Мы продавили эту ситуацию. И помните, когда мы молились, собирались, и пришло такое решение, что нам нужно собраться все вместе, как церкви, на территории города Королева. И я помню, это был Рафаэль. Лира, меня не отвлекай. Это был Рафаэль. Он сказал, а корпоративы-то многие устраивают в Глобусе, в ресторане. И мы такие, давайте-ка мы в Глобусе соберемся. И я помню эту дату, это было 14 марта 2017 года. Кто был там? Почти все. И было 21 человек. Пришли, мы сели в центре зала, там были заняты 3 стола из 4. Кто был там на втором этаже, там такая как бы ограда. И потихонечку один ушел, другой ушел, мы так столы сдвинули, и все 20 человек, мы все сели, начали общаться. Я говорил видение церкви, слово жизни. Мы общались, потом мы помолились все. Они уже закрыли этот этаж, уже никто не входил. Мы помолились и благополучно разошлись. Это было первое собрание Церкви Слова Жизни в Королеве, еще до ее провозглашения. Потом был период Израиль, когда мы молились. Мы с Аней поехали в Израиль, и первая моя молитва была, чтобы церковь наконец началась. Потому что уже это должно было родиться. И мы писали записки, да, многие отправляли записки, целый пакет записок. Мы его положили в стену. помолились и приехали, и сразу же на первом же, по-моему, лидерском, да, мы определили, что мы начинаем. И это было 28 мая 2017 года. Но не первое, получается, где-то через две недели, да, как я приехал. И мы начали 28 мая. Кто был на том собрании? Я даже помню проповедь «Темница моей души». Да? «Темница моей души». И столько было проповедано, я ее, к сожалению, не записал, но я хочу ее записать, потому что это рождено было в молитве. Эта проповедь была рождена в молитве в нашей семье. И это действительно такой как бы духовный продукт от Бога. Такое блюдо, как в ресторане, знаете, есть фирменное блюдо. И вот это фирменное блюдо, оно просто было вам предложено, и я думаю, многие получили тогда. И мы провели собрание, которое как бы тренировочное, но на самом деле оно прошло, как будто оно вот всегда так проходило. Кто согласен со мной? И 4 июня, когда Олег Борисович Попов смог приехать сюда, он не смог просто 28-го приехать. Так бы мы были провозглашены 28-го. Он приехал 4 июня и помазал нас, как пасторов церкви «Слово жизни Королев», и как бы ввел нас в этот круг. И теперь мы отдельная церковь в Королеве, но движение «Слово жизни». Мы самостоятельные, мы можем двигаться так, как мы того хотим, как нас Бог ведет. Мы имеем в этом самостоятельность. И тогда, когда мы начинали, я говорил приоритеты. То, что мы провозгласили, это «Шма Исраэль», «Адонай Элохейну», «Адонай Эхад». Это «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всей крепостью, и ближнего, как самого себя. То есть это самая база, это самый фундамент, это скала, на которой мы стоим, на которой мы строим. То, ради чего мы собираемся здесь, это ради Него и ради ближнего. Всегда. Будь это большая церковь, тысячная, будь это небольшая церковь, или это домашняя группа, всегда смысл собрания, экклезия, смысл собрания – это ради Него. Не ради того, чтобы кто-то из нас выступил здесь, прославился перед людьми. Не ради того, чтобы какие-то наши частные нужды удовлетворить. Все происходит ради Него. Когда Он источник, когда Он цель и первопричина всего, тогда все будет на своих местах. Все будет правильно. Мы же хотим быть как правильно славящими Бога. Мы поистине и по учению фундаментальному православный. Как бы не говорили вокруг люди, но мы стараемся на основании Писания, которое никто не изменит, оно неизменно. Через тысячи лет оно прошло, и оно неизменно. И там написано, как правильно славить Бога. Так мы Его и славим. И второе, это два крыла. Мы знаем, что церковь – это не только общее собрание, но и домашние группы. И чтобы быть утвержденным в Боге, чтобы быть успешным, чтобы найти свое предназначение, мы должны, первое, посещать обязательно общее богослужение ради Него и посещать какую-либо домашнюю группу, чтобы назидать людей. И каждое из этих собраний, оно несет определенные свои черты и оттенки, и задачи, но в то же время все оно ради Него. Когда мы поймем это, тогда служение будет расцветать, люди будут прилагаться, и мы сможем реализовать себя в церкви. Не потеряться, как в больших церквях, да, происходит. Почему люди, они теряются в больших церквях, это входит у них в привычку, какую-то культуру уже, и они теряют духовность. Их настрой на Бога, он просто куда-то уплывает. Они просто посещают это как светское мероприятие. Но они уже не слышат тот голос, уже сердце не ёкает, который раньше они слышали, когда они только прибежали, первая любовь, да? Иисус, ты первая любовь. Когда вот Иисус действительно первая любовь, а не твоя работа, твоя семья, там, твои планы, цели, а Иисус первая любовь, тогда ты четко слышишь Его голос, тогда ты четко знаешь, что тебе надо делать, тогда Он тебе говорит в сердце, когда ты принимаешь какие-то решения, когда ты на распутье, Он говорит направо или налево, Он руководитель твоей жизни. И мы также провозглашали, что видение церкви, слово жизни, это церковь – место любви. Церковь – это место для всех. Церковь – это место роста, и церковь – до края земли. В церкви Слова Жизни принят каждый человек, вне зависимости от его возраста, социального статуса, национальности и даже вероисповедания. Даже если он буддист, мусульманин, кришнаит или верующий других христианских конфессий, православный, католик, адвентист седьмого дня, методист, лютеранин, нам не важно. Если человек приходит в нашу церковь, значит, что-то его привело. А написано, что Бог прилагает к церкви, да, спасаемых. Бог прилагает. Мы можем пригласить, но если человек не хочет, никаким силком ты его не затянешь. Если человек уже совершил шаг через порог церкви, неважно, кто этот человек, может, это страшный грешник, как был Закхей, да, который обманывал людей, и он говорил, я всем вчетверо заплачу, кого я обманул. Он сам признал, что он обманывал людей. Если кого обидел, заплачу вчетверо. И эти люди, они могут прийти в церковь вне зависимости от того, нравятся они нам или не нравятся. Это изменение для нас. Представляете, да? Может прийти человек, который в прошлом совершил против вас какое-то преступление даже. Такое бывает. И нам надо перешагнуть через себя, прийти на следующее служение, зная, что он будет сидеть там. И мы знаем это, и это коробит, и это кусает тебя больно за сердце. И тогда ты возвращаешься к первой проповеди, темнице моей души. Где этот человек? Он в темнице твоей души сидит? А Иисус что сказал? Ты имеешь на брата своего и идешь к жертвеннику принести дар. Оставь свой дар и вернись к брату, примирись прежде с братом твоим. Он говорит, если вы прощаете должников, то и Бог простит вас. Мы же говорим молитву «Отче наш». Кто-то каждый вечер перед сном. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И мы вот это говорим, а сами мы потом говорим, да я никогда не прощу то, что против меня совершил этот человек. Он, может быть, какой-то причинил тебе имущественный вред, физический вред, моральный вред. И ты ждешь от него отдачи, извинений, а он даже не думает. А он даже и не помнит. Он скажет, ты кто вообще? Понимаете? Есть люди, которые закостенели в своих грехах, сожгли совесть свою, а мы почему-то страдаем больше. Мы-то думаем, что они должны ответить за свои грехи. А на самом деле мы сами грешим тем, что мы не отпускаем их грехи, их долги. Потому что в одном переводе «прости нам грехи наши», да, как и мы прощаем. То есть грех и долг Бог уравнивает. Церковь – место роста, церковь – до края земли. Это видение, что ты не предназначен для какой-то конкретной территории в данный момент времени. Бог может все изменить. Мы сидели в Новосибирске, и мы думали, что мы можем там устроиться. И я устроился, работал хорошо, карьерный рост предполагался, жилье предполагалось. Но Бог по-другому придумал. Он говорит, Королев. Королев. Что за Королев? Московская область. Из Сибири в Москву. Представляете, трое детей на тот момент. Сейчас уже пятый будет. Это Господь благословляет. Он подтверждает, что я тебя благословлю и в Сибири, я тебя благословлю и в московском регионе. Для него нет ничего невозможного. Ты приезжаешь пустой совершенно, ничего не было. 10 лет. Мы здесь уже 10 лет. За 10 лет у нас будет уже здесь двое детей. У нас земля, у нас квартира от государства. Можете себе представить? То есть Бог, Он обильно благословляет. Церковь – место для роста. Действительно, когда мы берем на себя ответственность, мы начинаем духовно возрастать. Рост дает именно ответственность. Вот когда мой заведующий уехал отделением на 2 недели, я почувствовал, как будто на меня 2 мешка цемента просто раз вот так опустили ответственность. И сразу начинается уже другое мышление, другой разговор, другое видение, другое отношение к людям. Потому что ты уже начальник, ты уже заведующий, ты уже крайняя инстанция. Ты уже не можешь кого-то куда-то направить. К тебе направляют. Понимаете? И это очень тяжело, и не каждый может это взять, действительно. Но есть маленькая ответственность, которую человек может как спортсмен. Вот я могу поднять, допустим, 100 килограмм, а он может 50. Ну и пусть он поднимает пока 50. Потихонечку, если человек хочет расти, и написано, что церковь – место для роста, то есть тебя будет немножко подталкивать вперед, преодолевать сопротивление, подниматься, восходить на вершину. И мы действительно мы видим Володя, Гена, которые начали учиться, начали расти, и они изменились за вот эти полгода, когда идет церковь, и все будут, могут свидетельствовать об этом. Аминь. Люди меняются, когда они учатся, когда они берут ответственность, когда они начинают подрастать. И тогда в глобусе, на первом собрании, основное, что я записал в ежедневник, это было взятие ответственности лидерами. И до сих пор этот вопрос, он злободневный. Потому что нам нужны лидеры, лидеры служений. Мы не можем определиться с детским служением, там меняются лидеры. Наташа была, Инна, Катя, то есть... Такого лидера, который мог бы взять действительно ответственность. У нас есть лидер службы порядка, Геннадий, он взял ответственность. У нас есть лидеры домашних групп. Слава Богу за них. У нас Рима, она тянет столько людей. Такое подняла душепопечение. Это просто на уровне, на серьезном уровне. Лира домашнюю группу ведет, верно, и она бывший лидер церкви, бывший региональный наш лидер. И один из столпов церкви. Наташа Кольчикова пришла. Сколько у тебя уже? 3 группы, получается. Она курирует уже 3 группы за полгода. Можете себе представить, какая динамика и рост у людей. Аминь. Мужская группа. Пусть немножко под дьявол покосил, но они держатся, они молятся, они проводят эту группу. Не переставайте. Лариса Борисовна тоже ведет группу, верно, и Галина Владимировна у нас также лидер неизменный. И сейчас она взяла ответственность молиться за Россию, то есть она подняла. То есть мы видим, что в церкви люди, когда берут ответственность, начинается рост. В первую очередь ваш личностный рост, а потом уже и рост церкви, рост служений. И когда люди видят в служении сильного лидера, они сами начинают прилагаться. И тогда уже можно делегировать эту власть, эту ответственность, и люди будут вокруг возрастать. Еще такой момент, который пастор Мацуло, он осветил в своих проповедях, он каждый год повторяет, как мы можем в личном плане служить людям. Помните, 7 пунктов. Приветствуй, поблагодари, позвони, пригласи, помоги, прости и помолись. То есть у многих на телефонах эта наклеечка есть, да? 7П. Что мы должны всегда быть приветливы каждому человеку. Опять же, возвращаясь даже к тем, кто сидит в темнице твоей души. А ведь кто-то сидит в темнице твоей души. Ты иногда даже не знаешь. Он как Монте-Кристо, там уже лет 15. Оброс уже там в кандалах сидит. Он даже не знает об этом. А ты его держишь, как тюремщик. Поэтому ты должен приветствовать. Не бывает такое, когда ты вот неприятен тебе человек, и ты стараешься, как бы вот ты типа его не заметил. Все же так делают. Ты идешь, а там в глобусе знакомый твой идет. А ты такая, типа. Ну мы же все знаем, что просто неохота с ним общаться. Это неправильно ведь. Согласитесь, это ведь немножко неправильно. Даже если он тебе не нравится, ну ты просто можешь ему привет сказать. Тебя же никто не обязывает начинать выяснять, как вот на Востоке любят, на Кавказе. Здравствуйте, как ваша семья, как ваши дети, как ваш... Никто не заставляет тебя. Ну просто сказать привет, рад тебя видеть. И все, и пошел дальше, не останавливаясь. Поприветствуй, поблагодари человека. Даже за самую мелочь какую-то, которую незначительная. Просто он тебе посоветовал что-то, или он тебе дверь пропустил вперед. Просто благодарное сердце. Есть сердце, которое ропщет, что бы ты ни делал человеку, ему все вот не так. Могло бы быть и лучше, он говорит. Наоборот, могло бы быть и хуже. Ты думай немножко с другой стороны, что могло бы быть и хуже, и ты радуйся, что не случилось хуже, и благодари человека за это. Когда мы делегируем ответственность, люди, лидеры, очень часто этим страдают, когда мы разочаровываемся в людях. мы даем ответственность организовать какое-то мероприятие, а потом мы видим какие-то провалы, какие-то дыры в этом мероприятии. И такое желание просто все вот трам-тарарам раскритиковать, сказать, все неправильно, почему здесь не закрыто, здесь не закрыто. Но это ранит людей, это отбивает всякую охоту. Здесь люди, которые служат, по сути, волонтеры, так же, как и я. Мы не получаем за это никто зарплату, никто не получает. Никто не является агентом иностранных разведок, никто нас не спонсирует из-за рубежа. Абсолютно. Мы все работающие люди. Я на полном времени работаю. И у меня вообще времени только вечера, все. И то дежурю, и дежурство я отменяю, чтобы просто служение, оно начинало преобладать в моей жизни. Потихонечку я как бы поднимаю авторитет служения в своей жизни. Это было сначала очень трудно, когда вот начинали церковь. Я просто взял, написал на первом месте, что именно служение, а потом уже работа. И потихоньку, это когда я вижу каждый день вот эту надпись, что первое это служение, это начинает во мне что-то пробуждать. Некоторые говорят, что там психологический прием, да, визуализация, как говорят, цели. Кто-то хочет машину, он эту машину лепит там себе, там где-нибудь на холодильник, он каждый день смотрит, это или дом там, или еще что-то, или жену красивую такую, или там, мужа такого. И он ее визуализирует, и каждый день он молится за это, и потом раз, и Бог дает. И действительно это работает. Ты настраиваешься на это, ты ожидаешь этого, и это со временем приходит. Это приходит. Позвони, пригласи, помоги, прости, помолись. То есть вот эти все простые вещи, казалось бы, и малозначительные, иногда они могут изменить жизнь целую, всю жизнь человека. Когда ты просто позвонил, когда ты просто помолился за человека, пригласил, практически никто не отказывается, когда один на один, чтобы за него помолились. Правильно? Будь он хоть там профессор, который преподает коммунизм и марксизм, там атеист вообще третьей степени, никто не откажется. Просто там, без возложения рук, без иных языков, просто благослови человека, любой человек, он согласен, потому что он всегда человек, он содержит ДНК Бога. По сути, мы сотворены по образу и подобию Бога. И в каждом из нас вот это вот родственное что-то Богу, оно живет. Ученые доказали, да, я рассказывал, что когда один человек в Израиле, он 7 лет он исследовал клетки человека и ДНК человека, и он нашел последовательность аминокислот, когда он начал их изучать, раскладывать на иврите буквы, у него получилось слово Яхве. Яхве – это Иегова, это Господь, это Саваоф, да? Яхве – это первое имя Бога. Яхве. И в каждой ДНК, вы можете себе представить, ДНК содержит живая клетка. В каждой живой клетке нашего организма, в коже, в органах, в мышцах, в жире, там, везде, в костях, в каждом этом ДНК заложен код Яхве, собственность. Представляете? Все, что нас отделяет от него, это грех. И все. А по сути, мы боги. Псалмы, Иисус говорил, сказано, вы боги. Это подтверждено двумя местами Писания, значит, это истина. Это есть в псалмах, это есть в Новом Завете, в Евангелии. Он говорит, сказано, вы боги. Вы просто осознаете, что вы реальные боги. Но вы ограничены только здесь физическим телом. Но когда мы выходим из тела, мы по-настоящему осознаем, кто мы такие есть. Когда был сотворен Адам, написано в первой и во второй главе, да? Адам был от края неба до края неба. Он был как Бог. До того момента, как он был воплощен в тело, глиняное вот это, да, перстное, когда он стал воплощен в тело, он мог контактировать с Богом, но он уже был ограничен временем и пространством. Но до того момента, как Бог его сотворил духовного, Адама, и заложил в него и мужчину, и женщину, он не был ограничен абсолютно ничем. Он был как Бог. Представляете? Насколько наши мысли, наш разум, наши установки, то, что этот мир кидает в нас, мировоззрение этого мира, оно ограничивает нас. Нам говорят, вот ты должен закончить школу, должен пойти в институт, найти хорошую работу, жениться, родить детей, внуки потом, и потом умереть. Набрать им имущество, наследство оставить. Вот какие-то вот эти стереотипы. У Иисуса была жизнь очень короткая. Молодой человек в 30 лет начал служение, но он даже не священник. Он не был каким-то штатным учителем, хотя его звали Рави. Он имел образование, да, и он цитировал наизусть, он знал Писание наизусть и постоянно цитировал его. Но его путь предполагал цель. Так же и в Боге. Когда мы встаем на его путь, все вот эти вот стереотипы, они почему-то разрушаются, разъезжаются. Люди цели, у них нет времени на сериалы какие-то, у них нет времени на игрушки, у них нет времени на пустую болтовню, на посещение ночных клубов, каких-то мероприятий. У них есть четкая цель. И все, что крутится вокруг них, оно подразумевает подчинение этой цели. Они идут как ракеты просто к своему призванию, к своему предназначению. А все остальное, как вихрь, затягивается. Если бы они пошли за благословением, а не за благословляющим, Бог бы разрушил их жизнь и их служение. Иногда мы сами начинаем строить свое служение без Бога. Мы хотим духовный авторитет, мы хотим, чтобы нас уважали, перед нами преклонялись. Но это ли хочет Бог? Бог, Он не поднимает людей так, чтобы им поклонялись. Он поднимает поклонников, которые Ему поклоняются. Он не хочет, чтобы люди шли к человеку. Он хочет, чтобы люди шли к Нему. А человек всего лишь канал, который реализует Бога, отражает Бога в этот мир. Многие отшельники, да, вот есть и в православии, и в католичестве, есть монахи, отшельники, которые уходят от этого мира, и они стараются сконцентрироваться максимально на Боге. Да, потом начинаются внутренние какие-то проблемы, они уходят, отрываются из мира. Но некоторые из них, они становятся реально просветленными личностями. Когда мы были в Израиле в первый раз, я был в первый раз в Бизане, мы были в монастыре Бейт-Джамаль. Это бывший приют, где собирались сироты, там девчонки, мальчишки, собирались сирот, и этот был приют именно для сирот. Но сейчас там ни одной сироты нет. Вообще в Израиле нет детских домов. И на всем Востоке практически нет детских домов, потому что люди приезжают и просто забирают детей. Потому что они настолько ценят, что каждый ребенок – это Божий дар. Сколько там у тебя? 10, 8, 12 – неважно. Он говорит, каждый ребенок – это Божий дар. И неизвестно, кто этот ребенок. Может, он будущий президент страны, или будущий министр, будущий полководец, будущий великий какой-то врач там, или учитель. Неизвестно, кто он такой. Ты даже не знаешь и не представляешь, что Бог закладывает в этих детей. Даже если он родился без рук и без ног, как Ник Вучич. На его собрание, на его не служение, а именно вот собрание – билеты продают, и билеты дорогие. Потому что он считается одним из самых успешных мотивирующих проповедников. Когда люди приходят, у них руки и ноги, и головы, и все есть, и они здоровы. И они говорят, я не могу прорваться на работе, у меня там зарплата такая. И он мыслит, что источник его жизни – это работа. И тут выходит человек, который без рук и без ног выползает. Который миллионер, у которого четверо детей. Он говорит, как ты вообще? И он настолько он мотивирует. У тебя все есть вообще для жизни. Ты просто... Они когда видят, что-то включается в людях. Когда евреи, они видели Иисуса и слышали Его слова, что-то активизировалось в их сердцах. Когда Он говорил, «Шма Исраэль», какая большая заповедь? И Он просто в сердце им говорил, «Люби Бога, люби ближнего». И что-то взрывалось в них. И Он говорил, «Имеющие уши слышать, да слышит». Потому что они это уже все слышали когда-то. В них это заложено, начиная с детства. Их родители, вот это шма, когда я пример приводил, как собирали после войны еврейских детей, им всего лишь говорили два слова «Шма Исраэль». И те, кто реагировали сразу, говорят, это евреи. Потому что в них с детства матери им пели на ночь «Шма Исраэль», «Адонай Элохейну», и они читали эту молитву наизусть. И они вспоминали это на уровне вот подсознания. И он активизировал их подсознание. Он говорит, ныне исполнилось Писание. Он ходил и просто как бы запускал, вот как есть химическая реакция, да, катализатор. смешивают два. И он был тем катализатором, который раз, и все вспенивалось. А до этого все тихо. И он просто их возбуждал. Он говорит, как, что это такое? Кто он такой вообще? Машех из рода Давида? Да это вообще, он сын Иосифа, мы его знаем. Он жил с нами, он бегал, он футбол гонял. Говорит, это Машех Израиля. Помазанник, это царь. Это потомок Давида. И они, у них не укладывалось в голове. Они ждали его сотни лет. Со времен Давида прошло 1000 лет. Давид – это 10 век, на минуточку. 10 век до Рождества Христова. 3000 лет назад. Приезжайте в Израиль, вы можете пройти и увидеть ворота, в которые входил Давид. 3000 лет назад. Они под улицей Кордо. Глубоко. И там опускаешься, там сырость. И там завалены вот эти ворота. Прям видно, как вот шли ворота. А не под землей. Это вообще потрясающе. И там написано, там, 9 век. То есть те ворота, через которые мог войти Давид, Соломон и все цари Израиля, входили через эти ворота в Иерусалиме. И вот этот Иисус, который активизировал вот это вот их ДНК, их подсознание, поднимал их, он тот же самый сейчас. Тот же самый. Сейчас мы... Его отражение. Когда мы открываем Писание и читаем, в некоторых Библиях даже красным выделена прямая речь Иисуса Христа, мы читаем, и это активизирует наши сердца, активизирует наше ДНК, наше подсознание, и мы как бы пробуждаем ДНК Бога внутри нас и говорим Ему, что «Ты же меня сотворил совершенным, не больным, здоровым». Ты можешь приказывать своему ДНК, чтобы оно восстановилось, чтобы клетки, они были нормальные, чтобы твои органы функционировали нормально, твои железы функционировали нормально. Почему некоторые люди, которые занимаются восточными практиками, всякие йоги там и прочие, да, на Востоке, в Индии, в Китае, они могут останавливать свое сердце, они могут замедлять дыхание от нескольких минут до часов. Некоторые могут впадать просто в летаргию, когда еле-еле бьется сердце и еле-еле дышит, и они воспринимаются как мертвые. Его нельзя, он просто вот как мертвец лежит. Некоторых даже можно похоронить, потом откопать. И ткани их сохраняются живыми. Какого-то ламу, да, закопали, они откопали его, а в его тканях еще жизнь была. Сердце не билось, дыхания нет, но он как будто сидит, и ткани его не мумифицировались, они живые. Они как воск стали просто, но там жизнь была. Представляете, насколько человек может управлять своим телом? Но мы, не используя эти техники, не углубляясь, не тратя десятилетия, мы можем, используя Священное Писание, это слово, которое сильнее всего, активизировать это ДНК внутри нас. Исцелять себя вот этой силой, когда мы обращаемся к Нему. Это не какая-то там какая-то оккультная практика, нет. Бог говорит, что по сути вы Боги, и вы можете говорить слова, как слова Божьи, когда Бог творил. Почему мы, написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы? Что происходит в этот момент? Вот эта сила наша соединяется с силой Божьей, и происходит процесс. Он источник, мы проводники. Но и в нас самих заложена колоссальная сила. Мы просто не понимаем этого, мы этого не видим. Не можем осознать, какой потенциал в каждого из нас Бог заложил. В любого человека. Нет ни одного, кто был бы без какого-то таланта. Да? Ни одного человека нет. В каждом заложен какой-то дар, какой-то талант. Нужно просто это разбудить и активизировать. Что и делал Иисус. Он ходил и просто зажигал людей. К нему пришел Нафанаил. Он говорит, Нафанаил, я видел тебя под смоковницей. И в этот момент он загорелся. Да, ты царь Израиль, ты Мессия. Он признал его, ты Господь. Петра, да, всех апостолов он так зажигал. Почему они за ним 3 года? 12 мужиков шарахались, да, у которых были семьи, какие-то дела, там они рыбачили. И 12 мужиков ходят за ним по всей территории Израиля. Там территория вроде как на карте маленькая, но там переходы были большие. Там по несколько десятков километров они ходили. От Иерусалима до Галилеи там больше 100 километров. Пешочком ходили, извините. По нескольку дней под открытым небом, а там жара, будь здоров. Везде надо воду найти, какую-то пищу найти. Экстремальные условия там. Там больше 80% это пустыня. И вот они по этой пустыне туда-сюда ходили. Оно им надо было вообще? И в конечном итоге они пришли к чему? Их лидер, он на кресте, позорная смерть раба. Они все разбежались. ДНК слова жизни – это проповедь Евангелия, это учение веры, это жизнь в Святом Духе, это миссия и это единство. Мы должны придерживаться этого, несмотря ни на что. Могут прийти разные новые учения, но, как говорил апостол Павел, да, если кто-то придет и будет вас учить чему-то другому, анафема, не слушать. Даже если, говорит, я приду и начну вас учить другому, анафема. Нам достаточно вот этого всего. Достаточно. Библии достаточно. Я иногда даже, я цитирую апокрифы, я цитирую неканонические книги, и даже я на каком-то служении читал неканоническую книгу Маковейскую, да, первую Маковейскую, про времена Александра Македонского там писалось. Но то, что здесь, вот этого нам достаточно. Есть некоторые, особенно из православных, которые, они не углубляются в Писание, но они любят около Писания какие-то. Какую-то информацию.